Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Киви. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж». У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-9-5-9-5-9-39. Повторяю, 9-5-9-5-9-39. А по каким-то особенно важным вопросам, в том числе, что касается деятельности радио «Благовещение», которого я являюсь главным редактором, и который уже не первый год нашел себя в эфире, в том числе и радиостанции «Радонеж», а также вещает онлайн в интернете круглосуточно, вы можете задавать мне вопросы вот в течение прямого эфира, а также, если действительно есть какие-то серьезные вопрошания или предложения, то можете обратиться ко мне и по мобильному телефону 8-916-530-28-13, но уже вне границ прямого эфира, так сказать. Продолжим наши некоторые размышления и изыскания из области, что называется, духовная жизнь и как на нее настроиться. Ну, это цитируя нашего великого духовного писателя и подвижника 19-го столетия, святителя Феофана Затворника. Вот святитель Феофан Затворник, как отмечают исследователи его творчества, а также благодарные читатели, в письмах своим адресатам, среди которых были ищущие духовные жизни и живущие в миру, а не только в монашеском чине, рекомендовал практику Иисусовой молитвы, которая бы, как у святых отцов, начиная еще с середины первого тысячелетия от Рождества Христова, когда, собственно говоря, среди преподобных монашествующих и зафиксировано описание, ну, фактически уже в нашем понимании внутреннего делания и практики молитвы Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Вот святитель Феофан рекомендовал даже людям в миру, стремящимся к духовной жизни, занимающихся Иисусовой молитвой, не только прибегать к молитве, что называется, умной, но и, в общем-то, не замедляя, стараться сводить ум в сердце. Но это то, что у святых отцов называется уже такой умно-сердечной молитвой, когда подвижник, молящийся, достигает фактически цельности, цельного такого предстояния молитвенного пред Богом, когда ум и сердце едины в этом обращении к Богу, в этом молитвенном усилии, в этом молитвенном предстоянии. Вот исследователи творчества святителя Феофана на это обращают внимание, потому что, скажем так, далеко не все отцы-подвижники, опытно проходящие сами практику Иисусовой молитвы, прибегали к таким рекомендациям, обращенным к людям, живущим в миру, не имеющие такого вот образа подвижнической, ну, монастырской жизни, не имеющим духовного окормления опытного духовника, опытного же во внутреннем делании, постоянного окормления. Как это объяснить? Насколько в данном случае святитель Феофан, в общем-то, был вполне, скажем так, прав, насколько правомерны его, в общем-то, такого рода указания, обращенные к людям вовсе не монашеского чина. Когда у одного старца-пустынника 20-го столетия спросили на эту тему, другие монахи, искавшие у него духовного окормления, совета, он сказал, что с его точки зрения, безусловно, опыт святителя Феофана является благодатным и является, ну, в этом смысле достаточно все-таки исключительным, потому что он сподобился такого вот, что называется, дара настоящей и умносердечной молитвы без, видимо, каких-то длительных и, ну, в каком-то смысле, жестоких трудов. Не все подвижники, по сути, сподоблялись такой вот благодатной молитвы достаточно в краткий период времени. И вот этот опыт святителя Феофана, он применительно к тем респондентам, так сказать, вот, ну, с кем он состоял в переписке и кому он рекомендовал, он, конечно, прилагался не бездумно. То есть это были советы, которые были адресованы только конкретным лицам, и которым именно этот совет был действительно вполне безопасно применим. Это вот с точки зрения одного из монахов-пустынников-подвижников 20-го столетия. И этот же пустынник в разговоре с окормляемый им братьей, тоже с подвижниками, пустынножителями, приводит пример иного характера вот, из своей практики, когда он в такого рода советовании поступил несколько опрометчиво. Это, вот, скажем так, к вопросу о том, какие есть на самом деле опасности в практике духовной, ну, творения Иисусовой молитвы. Потому что и в наше время можно встретить такие мнения, в том числе среди священнослужителей, пастырей, что вообще заниматься Иисусовой молитвой опасно. В особенности мирянину заниматься Иисусовой молитвой опасно, потому что можно повредиться. Вот. Сразу скажу, что я это мнение сам вполне не разделяю, ну, вот в такой вот его постановке вопроса, что вообще даже и не стоит прибегать мирянину к Иисусовой молитве из-за тех опасностей, которые могут себя проявить, если ты, ну, неправильно к ней обращаешься, неправильно молишься. В этом смысле, ну, можно несколько утрировать, сказать, а вообще христианином быть, наверное, опасно как-то ведь и в духовном, и не только в духовном, и в житейском отношении. Будучи христианином, ты можешь вообще оказаться гонимым. Вот. И если ты более усердно прибегаешь к попыткам жить по заповедям или осуществлять духовную жизнь, так дьявол на тебя начинает нападать с большей силой. Это же опасно. Давай живи теплохладно, живи, так сказать, только будучи по букве формально христианином, и избежишь тех или иных искушений или опасностей, а вдруг еще и гонения какие-то последуют, а ты, видите ли, заявлял себя христианином, как ты можешь тогда пострадать? Вот, наверное, безопаснее во многих отношениях вообще пытаться и не быть христианином. И к чаше подходить ведь опасно. Апостол уже говорит, что те, кто причащаются без рассуждения духовного, и вообще нередко что болеют или умирают. Получается, что причащением святых христовых тайн при недолжном духовном устроении, при нераскаянности, при неправильном отношении можно смертельно отравиться, если так, ну, несколько резко, но выразиться. Если ты подходишь нераскаянно, если ты не исправляешь и не ставишь целью исправлять свою жизнь, если ты живешь злословием, если ты не желаешь прощать обид, какова вообще твоя вера, так сказать, в ее применении, приложении, каковы твои дела? И ты дерзаешь регулярно подходить к чаше Христовой и хочешь вроде как по внешним признакам быть со Христом, а внутренне ему совершенно чужд, но это опасный эксперимент. Так и, собственно говоря, и творение молитвы Иисусовой. Если ты, скажем так, творишь молитву Иисусову не с целью обрести спасение, не с целью обрести общение со Христом, вот, с Богом в Духе Святом, который есть огонь попаляющий, огонь поедающий, попаляющий грехи, и не хочешь расстаться с этими грехами, то ты действительно можешь оказаться, что рискуешь. Если ты ищешь каких-то состояний благодатных, каких-то видений и чудес, то ты действительно в таком случае рискуешь повредиться духовно и психофизически. Вот, чтобы не быть голословным, процитирую как раз-таки слова вот этого подвижника, пустынножителя, из книги монаха Меркурия «В горах Кавказа», записки пустынножителя. Вот еще это относится к середине второй половины 20-го столетия, к многотрудным таким вот опытам подвижническим именно среди ущелий, перевалов, труднодоступных мест Кавказских гор, да еще и под прессингом советской безбожной власти. Но речь не об этом. Значит, вот этот пустынник повествует, что был болен, и благословили за ним ухаживать одну молодую послушницу, которая подвязалась в женской такой монашеской пустынно-жительской общинке по соседству. А этот пустынник уже в летах, он был довольно серьезно и долго болен, и нуждался в уходе. И вот она за ним ухаживала. И когда он выздоровел, они расставались, он ей просто рассказал о некоторых приемах творения Иисусовой молитвы, в частности, которые восходили, ну, зафиксированы в писаниях преподобного Григория Синаита. Вот. И, ну, это, в общем, описано в «Добротолюбии», в частности, не суть важно. Вот. И эти приемы, они части монашествующих известные, части бывают и неизвестные. Вот тем монахиням они были неизвестны, этой послушнице. Они связаны, в частности, с тем, что Иисусова молитва творится в определенном сочетании с сердечным ритмом, ну, фактически с пульсом. Вот. Это было для этой послушницы некой новостью, откровением. Она ушла, как говорит этот подвижник, от меня очень обрадованная, под большим впечатлением от услышанного. Прошло около года, а может быть и больше. Однажды посетили меня те же монахини. Вначале я не заметил, что между ними нет моей бывшей помощницы. Присмотревшись, я спросил о причине ее отсутствия. Старшая со вздохом ответила: «Ой, отченька, мы вот и пришли сюда рассказать, что с ней случилось. После того, как она пришла от вас, мы скоро заметили в ее поведении большую перемену. Прежде всего, она начала сильно поститься. Мы сделали ей замечание, напомнив, что все крайности я делала. Но она украдкой продолжала чрезмерный пост, очень похудела. И тем не менее, несмотря на истощенность, была неутомима, выполняя свое послушание. Как-то раз к вечеру она ни с того ни с сего легла на постель, сразу уснула и проспала всю ночь до полудня. Мы стали ее будить. Она еле слышно ответила, что ей не здоровится, и снова уснула. Прошел день. Вечером еще раз пытались разбудить ее, предложили поесть. Она отказалась и вновь погрузилась в сон. Спала всю ночь до позднего утра. Все мы были этим немало удивлены и опечалены. Вновь принялись ее будить и на силу разбудили. Она, не поднимаясь с постели, попросила поесть, но у нас еще ничего не было приготовлено. Сразу стали варить ей еду. И тут послушница сказала: «Читайте мне отходную, наверное, сейчас умру». Ну вот принесли быстро сваренную пищу. Приподняли ее на постели, она поела, и силы вернулись к ней. Подкрепившись, сестра начала рассказывать нам про свое видение, которое грезилось ей в течение полутора суток. Якобы ангел Божий вознес ее на какую-то неведомую высоту и показал многие райские обители, в том числе и ту, в которой она будет находиться после смерти. Потом послушница стала как-то странно и витиевато говорить, так что мы совершенно ничего не понимали и не могли запомнить ни одного слова. Горделиво и без малейшей запинки она рассуждала о каких-то неслыханных вещах, словно кто-то научил ее этому и заставил запомнить наизусть. Мы не находили слов, чтобы выразить свое изумление. Откуда, из какого источника у этой бестолковой послушницы появилась такая премудрость и утонченная, изысканная речь? Мы никогда не видели и не слышали ничего подобного. Сидели и слушали ее с разинутыми ртами не менее получаса, пока она не замолчала. Одна из слушавших попросила кое-что повторить. Послушница ответила: «Дух не повторяет. Когда я уйду от вас, то дух вам напомнит все, что было мною сказано сейчас. Все услышанное от нее непостижимо для нашего ограниченного рассудка, ибо не является плодом человеческого мышления. Но от кого этого? От Бога или же от дьявола? Мы не знаем и боимся ошибиться». После этого происшествия она, как и прежде, жила вместе с нами, выполняя свое послушание. Никто не задавал ей лишних вопросов. Она не совершала никаких странных поступков, которые могли бы напомнить о минувшем событии. Почему-то и мы даже в ее отсутствии никогда не пытались серьезно обсудить это загадочное явление, постичь его смысл. В начале Великого Поста все мы по необходимости отлучились в город, оставив послушницу в одиночестве. Через трое суток вернулись и, к удивлению своему, застали ее в неотопленной келье. Ей не было сожжено ни одного полена. Спросили ее, почему не топит. Она ответила голосом полным смирения: «Я не нуждаюсь во внешнем обогреве». По прошествии нескольких дней, при выполнении молитвенного правила, когда мы стояли все вместе, я невольно заметила, что тело послушницы едва заметно покачивается. Сделали ей по этому поводу замечание. Она объяснила, что это происходит от действия внутренней сердечной молитвы. Эти слова обратили на себя наше сугубое внимание, потому что были произнесены на понятном для всех монашеском языке и заключали в себе глубокий смысл. Благодатная сердечная молитва – редчайший дар. Этого дарования удостаивались отцы пустынножители, стяжавшие великую чистоту сердца. Его получали весьма немногие из них, причем лишь в последние годы своей подвижнической жизни. Я, хотя и с недоверием отнеслась к услышанному, но все-таки спросила, какие именно слова произносятся при ее молитвенном действии. Она ответила, что всего-навсего два слова: «Господи, помилуй». Немалое удивление вызвало у меня и появившийся у нее источник слез, явный признак умиления. Однажды, заметив наше общее недоумение, она сказала: «Важно отыскать себе канальчик, по которому стекают слезы». Но вскоре в ее поведении начали появляться чрезвычайные странности. Несчастная послушница стала очень мало спать, не более 3 часов в сутки. Однако недостаток сна совсем не отражался на ее внешнем облике. Не было никаких признаков усталости и недомогания. Она, как всегда, была безупречно исправлена в делах послушания и отличалась неиссякаемой энергией. Вдруг происходит нечто поразительное, у нее вообще пропадает сон. Мы, однако, заставили ее лечь в постель, создали условия абсолютного покоя, надеюсь, что ей удастся, если не заснуть, то, по крайней мере, хотя бы забыться и чуть-чуть отдохнуть. Увы, все наши усилия ни к чему не привели. На 5-й день произошло непоправимое. Ее зрачки сошлись к переносице. С великим усилием она едва могла немного развести их, но потом они вновь принимали прежнее неестественное положение. Через 1 или 2 появилось заикание, сперва незначительное, но потом дошедшее до того, что она едва могла выговаривать слова. Мы до того растерялись, что не знали, что предпринять. Все это продолжалось уже 13 дней, и она ни разу не сомкнула глаз. Нас объял мучительный страх. Наконец решили отправить ее на родину в сопровождении одной из наших сестер. Наняли в ближайшем селении шофера, имевшего собственную легковую машину. Он отвез сестер на аэродром, и они улетели в Россию к ее родителям. Мы ничего не знали о ее дальнейшей судьбе. Но вот еще одна интересная деталь. Ночью, когда сестры сидели в здании аэровокзала, вдруг неожиданно повсюду погас свет, наступила непроглядная тьма. Болящая сказала сопровождавшей ее сестре: «Ой, я вижу свой ум». Та спросила с любопытством: «Какого он цвета? Голубого, как небесная лазурь, даже еще красивее». Ответила послушница. На борту самолета она сразу погрузилась в глубокий сон и не просыпалась до самой посадки. В эти часы произошло ее чудесное исцеление. После приземления сестра увидела, что глаза послушницы приняли обычное положение, почти прекратилось заикание, осталась лишь едва заметная медлительность речи. Окончив рассказ, старец, немного помолчав, сказал: «Вот что случилось из-за моей неосмотрительности, ее неподготовленности, а также слишком поспешного продвижения вперед. Слава тебе, Господи, что она еще не повредилась рассудком». Недаром писал Василий Великий, что всякому деланию должно предшествовать рассуждение, а без рассуждения и благое дело обратится злое, по безвременности и неумеренности. Ну, то есть, вот очень такой характерный пример, фактически, из жизнеописания, из практики, по сути-то, наших недавних современников. Вот. Так, у нас звонок, пожалуйста. Слушаем вас.
Ой, секунду. Батюшка, слышите меня, да?
Да, теперь слышу. Вроде.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Вот на эту, я вот недавно прям хотел пойти в церковь, каяться, что вот я там осуждаю там шоферов, милицию, что-то еще. Прям вот потом как-то так успокоился. А так оно на самом деле... И мне стало не то, что как равней. То есть это, ну, это на самом деле так. И я хотел вот вам вопрос вот такой вот. Сейчас. Господи, вот. А, когда? Значит, как у нас сейчас все. Батюшка, слышите меня, да?
Да, слышу. Давайте, задавайте вопрос.
Там поставь щеку, там ударили по правой, а ведь такой есть перевод. Перевод. То не поставь левую. А посмотри налево, помните этих заушателей, которые били со стороны? Посмотри налево, кто тебя ударил. Не подставь левую, а повернись налево.
Но...
И как-то, ну, и понимаете, вот мы живем, а нам же ведь на самом деле с ворами надо быть по-воровски, с жуликами по-жульнически. Мы же никого не обманываем. Я вот сейчас приехал с медицинского центра. Там же деньги выжимают из бабок старых, как воду. Ну как с ними быть честными? Ну как?
Ну,
надо
вы,
быть опытным,
слушайте,
и посмотреть, что тебя...
Вопрос-то, вопрос-то в чем все-таки?
Вот, я про то, вопрос про то, что там перевод правильный. Если тебя ударили по правой щеке, обернись. В левую.
Обернись в свое левое. Большинство...
Да,
подождите,
левую.
Подождите. Большинство святых отцов имеет в виду, что если тебя ударили... Ну, толкование есть у святых отцов. Если тебя ударили ни за что, вспомни о своей, так сказать, неправости, о своей левизне.
Это ясно.
Вот. А не то, что если вокруг все воруют, иди тоже воруй вместе с ними, так сказать, или
нет,
против них.
Нет, не иди тоже, а у воров воруй.
А у воров воруй, да. Очень, так сказать, интересное толкование, так сказать, грабь награбленная. По-моему, господа большевики, по-моему, так тоже проповедовали. Тут вы, извините меня, несколько запутались, по-моему. Такое толковательное передергивание или передергиваемое толкование не годится, я думаю, для христианского миропонимания. Тут, понимаете, надо разделять еще тоже. Вот вы говорите, там медицинские центры, чего коммерция грабят, стариков воруют. Ну, справедливо, что этого много сейчас есть. Вся эта, так сказать, коммерциализация там и так далее. Дух времени, дух сребролюбия, по сути, дух антихристов, он действительно уже нас борет и не первый год, и не первое десятилетие. Но здесь надо разделять. Это церковь не должна, разумеется, мириться с проявлениями этого духа. Но это не значит, что христианин в отношении носителей этого духа должен вооружаться этим же духом. Так сказать. Тут не то, что клин клином вышибают все-таки. Дух антихристов вовсе, дух сребролюбия вовсе не побеждается духом же сребролюбия. Тут мы совершенно, так сказать, не туда зайдем. Он побеждается духом святым, духом мирным, духом кротости. Христианской. Дух кротости христианской, это не значит, что это вообще полное непротивление там толстовское зву, и воин на поле боя может быть кротким, вот, и миролюбивым, а может быть и озлобленным, может и питающим ненависть далеко не только благородную. Вот. Поэтому тут не соглашусь с вашим толкованием. Нравственный внутренний выбор не освобождает христианина от личной ответственности пред Богом. Какой нравственный выбор мы делаем? Но и подвигает к тому, что действовать надо с рассуждением. И если ты воин, там, или если ты лицо начальствующее, имеющее, так сказать, на поясе меч, что называется с вами по словам апостола, то ты должен применять его согласно христианской совести. А если ты не воин и не начальствующее лицо, то и нечего за меч хвататься, так сказать, вот. Потому что ты не в том чине находишься. Вот, возвращаясь, подытожу к этому примеру о опасности духовной поврежденности. Вот в этом конкретном примере очевидно, что старец неосмотрительно посоветовал молодой послушнице определенный психофизический метод, вот, вроде как святоотеческий, но которым она вооружилась чисто формально и стала его, как говорится, использовать как своего рода палочку-ручалочку применительно к своей монашеской жизни, к занятию Иисусовой молитве, вот, и повредилась психофизически, духовно. Такой вот характерный пример. То есть он говорит не о том, что вообще не надо заниматься внутренним деланием, там, Иисусовой молитвой, но надо знать меру, вот, в том и как к ней прибегать. Тут действительно каждый, так сказать, сверчок должен знать свой шесток. Вот преподобный Исаак Сирин, к примеру, говорит следующим образом. «Если молишься Богу о чем-либо, и он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты недостоин получить просимое, или потому, что пути сердца твоего не соответственны, но противны с просимым тобою, или потому, что ты не достиг еще той меры, которая нужна для того, чтобы принять дарование, просимое тобою. Не должен нам преждевременно искать того, что свойственно при великом преуспеянии, чтобы дарование Божие по причине скорости принятия его не было преждевременно. Все удобно достигаемое и утрачивается скоро, все же обретенное с болезнью сердца хранится тщательно. Если дела твои неблагоугодны Богу, то не проси у него великих дарований, чтобы не прийти в положение человека, который искушает Бога. Молитва твоя должна быть сообразной с жительством твоим. Невозможно связанному земными искать небесных. Невозможно упражняющемуся мирским просить божественного. Желание каждого человека высказывается его деятельностью. К чему устремлено его тщание, о том он должен подвязаться и в молитве. Желающий великого не должен упражняться в маловажном. Ну, то есть, если мы живем обычной такой жизнью, в миру, вот, не в монастыре, не в пустынной кели, обуреваемые разными заботами, мы не то чтобы не должны молиться и окончательно, так сказать, гибнуть, утопать в этих заботах и сопутствующих страстях, вот, которые нас тоже обуревают, но должны прибегать к молитве, в том числе к Иисусу, и как вообще главному спасительному орудию отсечения, вот, всего погибельного, к спасительному канату. Человек, который тонет в пучине морской, и ему брошен канат, он не размышляет о том, из какого материала, какой толщины там этот канат, вот, он не размышляет о том, какое направление ветра и какая скорость ветра, он не ожидает того, что он сейчас за канат уцепится, его вытащит, и он получит какие-то, за то, что чуть не утонул, великие дары, там, прозрение, обретение и так далее. Он просто жаждет спасения, не желает окончательно погибнуть в пучине. Так и современный человек, большинство из нас молящиеся, прибегающие именно к практике, к попыткам элементарного внутреннего делания, должны как раз-таки не каких-то ставить целью, не должен ставить целью поиск каких-то особых даров, состояний, а единственная цель – это обретение все-таки спасительного общения со Христом, обращенность ко Христу, поиск именно общения с Ним, вне зависимости от того, что мы чувствуем, или что могли бы почувствовать, или что хотели бы ощутить в связи с тем, что благодать Божия могла бы нам сопутствовать. Это вообще совершенно не имеет для желающего спасения здесь, пребывающим в этом суетном, так сказать, мире, значения. Не этого должно искать, а просто элементарно вооружаться именем Божиим. Если христианин не будет вооружаться именем Божиим, то что же будет служить нашему спасению здесь и сейчас? У нас есть звонок, пожалуйста.
Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый.
Матушка Галина, послушайте, а я вот все время, знаете, что думаю? Вот смотрите, сколько святых вышло из простых семей таких, вот из крестьянских, да? Ведь они же трудились. Им же вот такую молитву, вот, которую многие мы сейчас совершаем, да? У нас больше как бы времени. А вот а у них было, я не думаю, что они молились, например, столько, сколько мы можем помолиться по времени, особенно вот, вот такие уже люди старые, да? А вот, вот вы знаете, они, я думаю, больше давали примеры своим детям вот этим трудом и, видимо, делами. Они все-таки больше выполняли вот эти заповеди Божьи.
Ну, а с чего да? вы, почему вы думаете, что они не молились? Почему вы думаете, что они при этом...
Нет, я не думаю, что у них было времени по загруженности, батюшка.
Слушайте, подождите. Ну-ка, слушайте, молиться. Почему вы думаете, что они не говорили, многие обычные праведники, коим, так сказать, русская земля всегда была исполнена, при всех своих трудах не могли говорить «Господи, помилуй».
Да, еще, да, нет, ну, я в этом плане, да, с вами
ну,
согласна.
Ну, а как же не молились? Как же не молились?
Нет, я имею в виду вот теми молитвами, которые мы сейчас можем помолиться. Ведь много молитв тех, которые мы молимся сейчас. Мне кажется, у них даже не было времени для такой молитвы. Вот как вот, например, бывает многим после утренней, вечерней, еще дополнительно.
Ну, но они примером, весьма, батюшка... весьма возможно, что когда крестьянин жал...
Сказать, да.
Урожай, косил сено, он не читал одновременно с этим акафист.
Да, я тоже
вот,
согласна.
Но, слушайте, жизнь крестьянская на земле, она достаточно была разнообразной, она не однообразная. Долгие зимние, скажем так, дни, за исключением того, что надо было за скотиной, конечно, все равно уход, но эти дни порой предоставляли крестьянину свободное время. И многие хорошо были знакомы с чтением псалтыри. Вот. Вообще, среди простых людей на Руси, многие даже псалтыри знали наизусть. Не только монахи, даже простые крестьяне. как же не молились-то? Наоборот, они могли прибегать в зависимости от времени года, суток и так далее к достаточно разнообразному образу молитвы. А уж чтение Иисусовой молитвы «Господи, помилуй», оно возможно в любой, вообще при любой занятости, любых работах. А это, собственно говоря, основа внутреннего делания. Вот. Это современный человек в большинстве своем не молится и боится молиться и не знает, что такое молиться. На исповеди часто слышишь: ой, я что-то у Бога там попрошу, такие-то проблемы, он меня не слышит. А вы молиться-то молитесь, Богу обращаетесь? Ну, конечно, молюсь. А как вы молитесь? Утренние, вечерние молитвы читаю. Ну что, все? Ну, в общем, да. Но это ты почти считаешь, что не молишься. Ты просто утром некое правило прочитал, оттарабанил, и вечером. Или еще тоже феноменальный способ молитвы. Я, знаете, не успеваю полностью читать утреннее и вечернее. Я читаю правила преподобного Серафима. Это какое же? Ну, утром три раза «Отче наш», три раза «Богородица Дева» и символ веры. И вечером. Ну, хороша в течение дня чего? А, да и ничего. А преподобный Серафим-то как говорил? Потом, до обеда читаешь Иисусову молитву, после обеда читаешь «Богородица, Дева, радуйся». И то есть это правило, краткое правило преподобного Серафима – это правило постоянной молитвы, непрестанной. Вот. Тут и как раз-таки вопрос. Мы вообще пытаемся действительно молиться, вооружаться именем Божиим и со вниманием, умной в этом смысле молитвы. Или мы просто что-то иногда вычитываем и считаем, что молимся, да еще при этом сетуем, что Бог нас не слышит. Так, у нас есть еще вопрос, пожалуйста. Слушаем вас, слушаем. Да, пожалуйста.
Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот сейчас женщина звонила, я вспомнил, моя матушка покойная, я еще 85-86 год работал на загранпароходе, за границу, она мне спрашивала, почему, слышишь меня, да?
Да, слышу.
Вот сейчас женщина звонила, вот да, ей, а почему так вот там Европа, там Запад, живут хорошо, я сказал, мам, она такая была, ну не то, что там плавильная комсомолка, ну вот типа того. Надеялась на себя. Я говорю, они молятся каждую минуту. Она такая, как? Как? А вот оно же так и есть на самом деле.
А кто молится каждую минуту? Западноевропейский человек?
Да.
А что?
Люди живут в песках.
Еще следует.
И они молятся каждую минуту. И Бог им дает именно поэтому.
Подождите, с чего следует, что западноевропейский человек современный молится каждую минуту
своей? Это был 85-86 год. Они молились при мне каждый раз. Вот беру швартовые, молятся, нажимаю кнопку, молятся, поднимаю глаза вверх, молятся, пускай глаза в них молятся. Это у них, и поэтому у них все как бы, ну, шло. А у нас... Ну, мне это больно говорить, но
вам...
я же с руками, с ногами, а не получается
вам
ничего.
Вам, видимо, так сказать, повезло, что, общаясь с некоторыми представителями простого рабочего народа, портового, да, в Западной Европе, вы были свидетелями того, что многие из них молятся. Но, понимаете, это несколько такой частный пример. Вот, я совсем не отрицаю, что западноевропейская цивилизация, она в основе своей христианская, но, к сожалению, очевидно, что тот дух сребролюбия, который к нам же пожаловал именно из вон, так сказать, западноевропейской цивилизации, это дух как раз-таки противоположный евангельскому молитвенному, покаянному устремлению и стремлению к осуществлению евангельских заповедей. Понимаете, очевидно, что для современного мира и на Западе, и в Европе, и у нас в России сейчас характерно, как раз-таки характерен голод. Голод в отношении настоящей молитвы. Голод и жажда в отношении настоящего внутреннего делания. И просто мало примеров подвижников, которые могут этот даровать пример, как этот голод преодолевать. Вот я как-то в одной из передач приводил пример старца Ефрема Аризонского, ученика преподобного Иосифа Исихаста, который в Америке десяток там монастырей умудрился организовать. И не только благодаря тому, что сам явился примером настоящего внутреннего делания, а потому что он там столкнулся с голодом, жаждой настоящей молитвы, настоящего внутреннего делания. И очевидно, что да, люди везде, имеющие такую жажду и такой голод, есть. Но тут уже, так сказать, мерить, кто почему лучше живет, кто молится, кто не молится, в большей, меньшей степени, я думаю, вопрос это гораздо сложнее. Вот. И каким образом определенные богатства, там, благоденствие, благосостояние формировалось в условиях западной цивилизации последние там, века. Это вопрос довольно отдельный, серьезный, этому надо отдельную передачу посвящать, потому что там и тенденции, так сказать, ограбления других народов, безусловно, присутствовали. Но это отдельная тема. Так, у нас опять звонок еще есть, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да-да, слушаю.
Слушайте меня. Да, я как раз вот по поводу Ефрема Филофейского, да? Вот старец Ефрем, да?
Да-да.
Вот я,
да.
О его книге, да. «Моя жизнь со старцем Иосифом».
Да,
вот есть я такая. Ее прочитала, читала, и у меня были, в общем, большие... Вы читали ее, нет?
Читал.
Большие проблемы именно так с тем, что как это вообще там все, то они как будто искали каких-то переживаний. Вот... Основное это было желание получить, то есть они очень, так сказать, тяжело действительно жили, там, постились отчаянно, молились, но, получается, главная цель молитвы – получение какого-то переживания.
Вы знаете, я почему-то в этой книге именно этого не увидел, это даже... Интересно.
Ну, как вот первая часть, опыт. Ну, прям вся она, вот о том, как вот кого научили Ефрема вот молиться, и он
нет,
молился.
Ну, слушайте,
как...
понимаете,
да, я поэтому
у новоначальных послушников, вообще у человека, новоначального христианина, у новоначального подвижника, подобного рода стремления всегда имеют место быть. Всегда человек все равно обращает внимание на свое психофизическое состояние.
Да, да, там-то как у каждого... то с ним часами это продолжалось.
У каждого человека своя какая-то в большей или меньшей степени сфера развита эмоционального. А это объективно, от этого никуда нельзя, невозможно деться. Но вопрос, что является целью? Вот, допустим, целью, например, восточной практик мистики, там, индуистских, буддийских, там как раз-таки целью является прихождение в такое определенное состояние, вот, поиск его покоя, определенного какого-то тоже мира, комфорта внутреннего, можно сказать, что даже и просветления, смотря что под этим понимать. Но для христианина, подвижника, свойственно должно быть совсем не это. Вот, это что-то подобное, ну, какое-то подобное стремление, оно может быть. Вот, и присутствует в какой-то момент. Но для христианина-подвижника, прибегающего к внутреннему деланию, главное не состояние, а Христос. Если даже прихождение в какое-то состояние, то в состояние, которое не препятствует общению со Христом, общению, которое избавляет тебя, в свою очередь, от страстей тебя мучающих. Вот. Но главное, это именно сам Христос, нахождение Христа, ответная любовь ко Христу, движение ко Христу, восхождение к настоящему богопознанию во Христе. А вот при этом то или иное состояние, какое имеет место быть, это все-таки не главное. И тем более не поиск какого-то вот определенного эмоционального, ощутительного, тем более там разгоряченного состояния. Все святые отцы единодушно свидетельствуют о том, что это важная направленность, это путь скорее в духовную прелесть. Не знаю, я при чтении преподобного, трудов преподобного Иосифа Исихаста ничего подобного, вот о чем вы говорите, что там это как стремление именно к состоянию, я что-то не увидел. Наоборот, это один из самых трезвомыслящих в святоотеческом русле, глубоко мыслящих подвижников 20-го столетия афонских. Вот. Да, он подвязался, прибегал к очень таким, можно сказать, ну, аскетически жестким практикам, и своих учеников тоже призывал, и, можно сказать, они у него в послушании находились, этим очень серьезно обуздывал, но стремление какой-то эмоциональной там разгоряченности прелестной я ни в его трудах, ни в трудах его учеников не усматриваю. И звонок у нас еще есть, пожалуйста.
Отче, здравствуйте, меня зовут Евгений.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как избавиться от гордыни и стать смиренным? И прошу молитву супруге моей Ольге о здравии.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицу, и помилуй нас, и супругу вашу Ольгу, Господи, помилуй. Вы знаете, по поводу того, как достичь смирения, это нужна целая жизнь. Вот если мы какой-то момент в своей жизни, кто, не знаю, кому Бог дал, можно сказать, если так можно выразиться, повезло, не повезло, вот, с детства в церкви, из церкви не уходил, кто позже пришел, до, с момента сознательного обращения ко Христу, собственно говоря, мы должны в том числе упражняться в поисках настоящего смирения. Но упражняться в смирении, пытаться его проявлять, это еще чисто наше, так сказать, человеческое усилие, человеческое, может быть, христианское подвижничество. Но настоящее смирение, оно дается Богом. Действие смирения настоящего в человеке, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, оно подобно действию благодати. Вот, и только когда человек приходит в определенную меру стяжания благодати, он и обретает истинное смирение, или, как сказано еще у преподобного Симеона Нового Богослова, тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи. Это любимая такая фраза из святых отцов святителя Игнатия Брянчанинова. То есть только придя в познание истинное, настоящее, собственной человеческой немощи, мы можем действительно начать пред Богом по-настоящему смиряться, и тогда обретем благодать смирения. А для этого и надо иметь стремление к исполнению самих заповедей. Потому что каждодневно, каждый день своей жизни, стараясь их исполнять, мы понимаем, что своими человеческими силами их исполнить не можем, а только с Божьей помощью это возможно. Тогда и могут у нас настоящее начало смирения появляться. Раб Божий Максим спрашивает: стал читать Библию, и вера начала угасать, так как Бог жесток и говорит разное. Что делать? Ну, это, видимо, имеется Ветхий Завет. С одной стороны, Бог говорит: да, не убей, 10 заповедей, а с другой стороны, избранному народу дает повеление уничтожать другие народы, которые страдают идолопоклонничеством. Но это происходило так промыслом Божиим, потому что если бы другие народы, погрязшие в человеческих жертвоприношениях и нечести, не были бы уничтожаемы избранным народом, то сам избранный народ окончательно стал бы таким же идолопоклонником, и человеческие жертвоприношения приносил, и приносил, кстати, вот, иногда, пока Господь не вразумлял. И тогда спасение наше было бы невозможно. Не родилась бы, не пришла в этот мир Пресвятая Дева Мария, воспитанная в такой чистоте, в такой вере, что от нее сам Бог для того, чтобы зайти на крест и воскреснуть, и даровать нам победу над грехом и совоскресение, не мог бы стать человеком, тогда и наше спасение стало бы невозможным. Вот, так что надо читать Библию с этой точки зрения, а не чисто точки зрения гуманистической, с которой, ну, которая рассматривает человеческую жизнь самой главной ценностью. Не жизнь вечную, но земную, не Бога, вот, как до жизни подателя жизни вечной же, а чисто земную, временную, проходящую. Вот. Ну что ж, наше время эфирное подходит к своему завершению. Традиционно просят помолиться о здравии святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Ильи, президента нашего Владимира, путешествующего протерея Игоря, раба Божия Бориса, Андрея, протерея Александра, протерея Андрея, Евгения, Кирилла, болящего Дмитрия, болящего Виктора, болящего иеромонаха Серафима, болящего Виталия, Натальи, Сергия, Людмилы, Веры, Сергия, болящей Анастасии, Нины, Михаила, Ольги, Елены, Константина, Станислава, Антонины, Александра, Ирея, Анна, Ирины, Елены, Вячеслава, Маргариты, Иоанна, Натальи, Вадима, тяжелоболящего Дмитрия, Галины, Людмилы, Ирины, Андрея, Алексея, Натальи, Татьяны, болящего Святослава, Ариадны, Надежды, болящего Владимира, Александра, Елены, Дмитрия, Татьяны, Иоанна, Таисии, Евгения, Екатерины, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковицы Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, болящей Фатине, тяжелоболящего отрока Артемия, воинов Александра, Ильи, Тихона, Павла, Дмитрия, Дионисия, Валерия, Сергия, Господи помилуй, о упокоении протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Якова, Евсевия, Дмитрия, Анну, Анны, Таисия, Петра, Феклы, Феодора, Фатине, Татьяны, Геннадия, Феодора, Татьяны, Александра, Александры, Прохора, Людмилы, младенца Ирины, Степана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, воинов Евгения, Даниила, Михаила, Александра. Покаяние святейшего патриарха Алексия II, архимандрита Иоанна Крестьянкина, архимандрита Кирилла, архимандрита Амвросия, протерея Дмитрия, игумена Бориса, иеросхимонаха Самсона, иерея Виктора, преснопоминаемого Владимира, преснопоминаемой Ольги, новопреставленной монахини Михаила, монаха Нинонны, Бориса, Николая, Натальи, Ильи, Екатерины, Веры, Надежды, Анны, Михаила, Натальи, Анны, Валерия, Татьяны, Александра, Романа, Сергия, Натальи, Николая, Нины, Аркадия, Натальи, Владимира, Александра, Павла, Петра, Надежды, Екатерины, Петра, Антонины, Владимира, Павла, Марии, Евгения, Алексея, Нины, Владимира. Прошу также молитв коллективе нашего радио «Благовещение» и радиостанции «Радонеж», о себе, недостойном протерее Андрее. Прошу также не забывать нас помощью, вот, имеющей материальный характер, что вы делаете, вот, за что мы вам благодарны. И храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –